Здравствуйте, это Алексей Парин, и я очень рад, что я после болезни вернулся, и спасибо вам большое те, кто мне сочувствовал, и писали, и звонили. Спасибо вам большое, и вот я снова уже в действии. Сегодня первая передача, которая посвящена одному из юбиляров этого года, великому Рамо, французскому композитору XVIII века, одному из крупнейших композиторов и XVIII века, и вообще Жану Филиппу Рамо. Он умер в 1764 году, и вот, соответственно, такая круглая годовщина его смерти отмечается в этом году. Но и помогать мне будет, как всегда, Наталья Селиванова, с которой я очень рад опять здесь работать и увидеться. И это не только дань памяти Рамо, но это и приношение замечательной певицы, с которой я познакомился, ну, не лично, а на сцене в Париже какое-то время назад, потому что она пела в опере Пуленко «Диалоги кармелиток», пела «Констанс», и как-то сразу привлекла внимание ясностью своего голоса, каким-то очарованием совершенно особенным. Ну и, знаете, есть еще такая точка зрения, ну, такие какие-то ожидания у многих людей. Натали Дессей ушла из академического пения, она занимается сейчас пением неакадемическим, поет шансоны, и вот такой уход певицы первого положения из французского пения как будто заставляет нас ждать, чтобы появилась замена. И вот многие думают, что Сабин де Вьель – это такая новая Натали Дессей. И, в общем, знаете, я так подумал, независимо от этой общей точки зрения, сразу подумал сам, и я рад, что мое мнение разделяют многие во Франции, потому что мне тоже кажется, что Сабин де Вьель может быть продолжением какой-то художественной мысли Натали Дессей. И интересно, что она в этом сезоне спела две коронные роли: Натали Дессей, Лакме в «Опера комик» и «Царицу ночи» в «Волшебной флейте» в Парижской национальной опере. Но мы с вами будем слушать Рамо, и диск Рамо называется «Рамо. Великий театр любви», «Le Grand Théâtre de l'Amour». И здесь Сабин де Вьель выступает вместе с оркестром «Les Ambassadeurs» под управлением Алексиса Косенко. Алексей, может быть, он, я этого не знаю точно, но он рос во Франции, как-то его биография мне не совсем знакома. Во всяком случае, он ее долго уговаривал попеть с ним Рамо, и вот Сабин де Вьель решилась, это ее первый диск, который получил разные премии, и мы сейчас послушаем с вами одну из самых знаменитых музык, которую написал Рамо, и которую так всегда приятно слушать. Это дуэт и хор дикарей из «Галантных Индий». Это опера Рамо, которая состоит из четырех частей, и в ней есть часть «Les Sauvages», «Дикари». Вот оттуда этот дуэт и хор дикарей исполняет Сабин де Вьель и Эмери Лефевр, и, как я уже сказал, оркестр «Les Ambassadeurs» под управлением Алексиса Косенко, и еще поет «Le Jeune Cœur de Paris», «Молодой хор Парижа». Слушаем музыку Рамо. Thank you. Это диск, который вышел в 2013 году. Он записывался тоже в 2013 году, так что все совсем молодое, свежее. И Сабин де Вьель совсем молоденькая певица. Но, чтобы вам не было скучно, я хочу вам показать, как то же самое исполняли 40 лет назад. И тоже во Франции здесь певица Дженнифер Смит, которая, как показывает ее имя и фамилия, не совсем француженка и не француженка, а баритон Джон Элвис. Но вот все остальное французское. Это оркестр Жана Франсуа Вайяра и хор, который называется «Cœur Joie de Valence». Запись 1974 года. Тот же самый дуэт и хор дикарей или индейцев из раздела «Индейцы из галантных Индий» Рамо. Thank you. другая музыка, и сразу с первых тактов мы это услышали, какая-то внутренняя художественная мысль другая. А, собственно, для меня здесь просто очень ясна связь с мейнстримным музицированием. Как-то еще пока не решаются оторвать полностью вот эту барочную музыку в свое, перенести какое-то пространство со своей мыслью художественной, со своим освоением как бы законов музицирования, и от этого все звучит как-то разжиженно. Знаете, когда Теодор Куренцис исполнял музыку Рамо, был у него концерт какое-то время назад в зале Чайковского, он в некоторых номерах, как дирижер, стучал ногой об пол, создавая такой жесткий ритм, и это тоже как бы говорило само за себя. Мы сегодня в основном с вами слушаем Сабин де Вьель с ее диска 2013 года, и сейчас еще один фрагмент из «Галантных Индий» Рамо. Это ария Фани из того раздела, который называется «Инки Перу». В том фрагменте из «Дикарей» или из «Индейцев» двое и хор пели о лесах, в которых нет никаких праздных мыслей, и здесь мир очень естествен. А Фани, о чем она может петь? Ведь диск называется «Великий театр любви». Она поет о том, чтобы Гименей пришел к ней и соединил ее с ее возлюбленным победителем. Поет Сабин де Вьель.
Oh,
вот, наконец, вы услышали голос Сабины де Вьель соло, хотя и в том фрагменте первом тоже она у нас звучала вполне полноценно, но здесь вы услышали, как она поет, вот она сама, что она выражает. Этот голос удивительной совершенно красоты, именно сам голос вас чарует. И вот в диалогах кармелиток она пела вместе с Патрисией Петтибон, которая раньше замечательно пела партию «Констанс», а теперь Патрисия Петтибон поет главную партию. И рядом с ней Сабин де Вьель была совершенно удивительная, потому что Патрисия Петтибон еще одна звезда, конечно, французской оперы. Надо сказать, что примерно лет 20 назад все сетовали, что, собственно, французских певцов такого мирового класса и нету. Французское пение умерло. Но французы как-то за это взялись очень серьезно. И, конечно, сейчас можно сказать, что есть уже новое поколение французских певцов, которые поют и французскую музыку, и итальянскую, и не только, и в «Пиковой даме» участвуют французы. Так что и вот одна из замечательных французских певиц – это Сабин де Вьель. Здесь я никаких сравнений приводить не буду, а вот в следующем номере приведу. Мы с вами будем сейчас слушать арию «Телаиры» из «Кастора и Полукса», еще одной оперы «Рамо». Здесь Телаира поет о том, что этот день ужасный, это из самого начала оперы «День ужасный», вообще день более ужасный, чем сама тьма, а она дочь солнца, и она говорит: «Я отказываюсь от твоего света, мой отец». Очень интересно, что здесь в буклете есть перевод на немецкий, а солнце по-немецки женского рода, и поэтому переводчик пишет: «Солнце, моя мать». Ну, это как-то не совсем верно, я бы сказал, потому что все-таки солнце в этой опере не перестает быть отцом все-таки Телаиры. Мы слушаем с вами, как поет эту арию Сабин де Вьель.
Thank you.
кажется, очень важно вот в этом соединении с этой барочной музыкой. Она органически живет там, она этой музыкой мыслит, эта музыка – это часть ее. Вот это отличие, собственно, от такого профессионального, мейнстримного музицирования, что называется, которое просто, ну, как бы хорошо, надо это все исполнить, но немножко это где-то сбоку от тебя. А здесь человек живет, продолжает жить внутри этой музыки. И вот здесь сравнение солидное, 1972 года, дирижер Николаус Арнон-Кур, который, конечно, продолжает делать барочную музыку до сих пор, его оркестр «Концентус Музикус», который продолжает тоже блюсти свои прекрасные традиции. Николаус Арнон-Кур очень развивался и продолжал мыслить. И тогда, в 1972 году, партию Телаиры пела Жанет Скавотти, и мы послушаем фрагмент этой записи. Я думаю, что здесь мы с вами можем как бы вздохнуть спокойно. Это можно сравнивать. Это все-таки настоящее проникновение опять в глубины барочной музыки. Арнон Кур знал, что делал, и, конечно, многих учил, как это делать. И Жанет Скавотти, хоть и не обладает таким красивым голосом, как Сабин де Вьель, но все равно она внутри этой музыки, она в ней сосредоточена, это часть ее. И поэтому вот это сравнение, мне кажется, оно вполне здесь на месте. Оно показывает нам Сабин де Вьель действительно особый талант, и она в сегодняшнем мире может прекрасно делать свое дело, но у нее есть кому учиться, что было. И это, конечно, не только в записях, но и вокруг нее. В опере Платея у Рамо есть совершенно замечательное место. Это ария персонажа, который называется Фалия. Это такой персонаж, который появлялся в операх XVIII века. Ну, значит, это безумие, в принципе, или чудачество, дурачество. Это женский голос, и она как бы колдует, потому что главная героиня – это вроде бы такая лягушка, которая думает, что она красавица, и принимает ухаживание Юпитера. Смешная опера, она сейчас популярна, и это совершенно прекрасно. Но вот «Фолия» – это дивная совершенно ария, и я имел удовольствие в какой-то момент, лет, наверное, 10 назад, я думаю, в Парижской опере присутствовать при репетиции Марка Минковского, когда Мирей де Лёнж с оркестром репетировала арию «Фолии», пела совершенно потрясающе, в лихорадочном абсолютно темпе. Это было так здорово, что музыканты не выдержали и просто ей аплодировали. Это незабываемое впечатление абсолютно. А вот давайте мы с вами послушаем, как поет эту арию. Сначала речитатив, а потом как поет эту арию Сабин де Вьель. Играет оркестр «Les Ambassadeurs», дирижер Алексис Косенко.
Ton nom, ton enseigné.
С вами слушали фрагмент Платеи, и я уже говорил, что эту арию поют разные певицы сегодня, но мне кажется, что сегодня мы с вами, как бы моя цель, хотя эта передача, конечно, не рекламного характера, все-таки убедить вас в том, что Сабин Девьельс действительно очень интересная певица сегодняшняя. Самое главное, конечно, для такой молодой певицы, как она будет развиваться, и, может быть, пойти дело так, сяк. Мы знаем, судьбы очень разные, когда певица начинала прекрасно, Марияна Мияновича, например, потрясающая сербская певица, меццо-сопрано, контральто, которая начинала совершенно удивительно, лет 6-7 пела как абсолютно первые скрипки, первые певицы по-настоящему, а потом, к сожалению, ушла из вокала. Но мы будем желать, чтобы Сабин Девьель пела также прекрасно своего Моцарта, своего Пуленко и других композиторов, так же, как она поет Рамо. Мы сегодня с вами слушаем фрагменты из диска Рамо «Великий театр любви» и слушаем главным образом для того, чтобы понять, что за певица Сабин Девьель. И в заключение мы с вами послушаем фрагмент также из оперы «Галантные Индии», из раздела, который называется «Щедрый турок». Мы с вами услышим арию «Эмилии», которую споет нам, конечно, Сабин Девьель. Я Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующей передачи.
В ночь со среды на четверг после 0 часов в программе «Винил» директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. «Винил» в ночь со среды на четверг после полуночи.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Ну и денек.
«Уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть» – это Людмила Улицкая-Медея и ее дети. О чистоте и не только сегодня, 9 апреля, в этой программе. С вами Анна Трефилова. Здравствуйте.
Ну и денек.
В общем, сегодня можно поздравить дворников в некотором роде с профессиональным праздником. 9 апреля в 1699 году Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помета на улицы и переулки. Хотя, честно говоря, первые дворники появились еще после наказа городском благочине Алексея Михайловича. Но надо признать, что грязи особенно меньше не стало. Даже в Кремле дела обстояли из рук вон плохо. Следовало, как у нас часто бывает, не только указать, но и наказать. Во всяком случае, обозначить возможное наказание. Что, собственно, и сделал в своем указе Петр. Нарушителей чистоты следовало брать в земский приказ и бить кнутом, заодно взимая штраф. Причем, если нарушитель попадется несколько раз, штраф автоматически довольно прилично увеличивался. Сумма была примерно около 10 рублей, что по тем временам довольно внушительно. Но и опять же, как это у нас часто бывает, деньги решили все. Мусора на улицах города стало меньше. В столице, к тому же, еще начали прокладывать канализацию и ставить урны. Дело Петра I в этом вопросе продолжила Екатерина II, повелев накрепко закрепить и не ослабно наблюдать, чтобы в реку и прочие через город текущие воды никто никакого ссору и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил. Надо признать, что успех был, но, оглядываясь вокруг, могу сказать, что не все еще хорошо у нас. Есть, как принято было говорить в советские времена, отдельные недостатки. Недостатки иногда вызывают неприятные ощущения.
Ну и денек.
Все зависит от того, как на это посмотреть. 9 апреля в 1799-м химик Хэмфри Дэви уронил на пол склянку с закисью азота. Сначала ему стало очень смешно, а потом у него перестал болеть зуб. Отсмеявший химик понял, что совершил открытие. И мир узнал, что веселящий газ не только смешит, но и анестезирует.
Ну и денек.
Бальзак, Джордано Бруно, Вольтер, Декарт, Дидро и Лафонтен, Руссо, Спиноза и другие. 9 апреля в 1966-м Ватикан отменил индекс запрещенных книг. Вредные для веры и нравственности и потому запрещенные к изданию и чтению. Впрочем, надо признать, что в Ватикане вплоть до 9 апреля 1966 года постоянно подчеркивали, что осуждаются не авторы, предостерегаются читатели. Однако были времена, когда читатели, не внявших предостережением, вешали за такое чтение и жгли. И это тоже нельзя не отметить. Ну а у нас на повестке дня как раз профессор литературы и финского языка Элиас Леонрод.
Конечно, он известен в первую очередь как собиратель финских рун и создатель знаменитого эпоса «Калевала». Первое издание вышло в 1835 году, 180 лет назад. Но стоит вспомнить, что Леонрод – почетный академик Императорской академии наук, врач, собиратель и исследователь финского фольклора. Им были созданы два тома финских пословиц и финских загадок. Неутомимый путешественник, он совершил 11 поездок по Финляндии и Карелии, оставил интереснейшие путевые записки. Написал фундаментальную работу «Флора Финляндии». Преподаватель, автор финско-шведского словаря, основатель первого в Финляндии литературного журнала «Михеляйнен», наконец, хороший знакомый Якова Грота и Петра Плетнева.
Ну и денек.
А теперь о новых временах. Можно сколько угодно печалиться, что в прошлое ушли рукописные книги, и даже печатные уже местами уступают электронным. Но нельзя не отметить, что именно в этот день, в 1989 году, американец Дуглас Энгельбард получил денежную премию, довольно скромную, особенно учитывая то, за что. Премию Энгельбард вложил в качестве первого вклада за скромный свой загородный домик.
В это нелегко поверить, но изобретение компьютерной мыши относится к 60-м годам прошлого века. Если быть более точным, то первый прототип устройства с деревянным, обращу внимание, корпусом был создан Дугласом Энгельбартом в 1963 году. Однако принцип работы тех мышек был довольно примитивным и основывался на вращении двух внешних перпендикулярных колесиков, что доставляло много неудобств. Очень скоро устройство датчика изменилось, и в конструкцию был добавлен шарик, знакомой многим сегодняшним пользователям компьютера. На этот шарик передается перемещение мыши, а два прижатых к нему ролика снимают движение по каждому из измерений. Затем информация преобразуется в электрический сигнал. Вообще, компьютерная мышь как будто бы опередила свое время. Патент на свое изобретение Энгельбарт получил лишь в 1970 году, а первые ЭВМ, в комплекте которых поставлялась мышь, стали появляться аж с 1981 года. Затем по мере развития технологий появились альтернативы шаровому приводу – оптические, лазерные, индукционные, гироскопические и так далее. Отдадим должное автору всего гениального гаджета Дугласу Карлу Энгельбарту и обязательно скажем, что не мышкой одной он знаменит. Именно ему мы обязаны появлением гипертекста, программного обеспечения для групповых конференций и ряда других технологических решений.
Ну и денек.
Жан-Поль Бельмондо и Жак Вильнёв – два изумительных мужчины отмечают сегодня день рождения. И приятно, что в компании к ним есть волшебная женщина. Дамы, не завидуйте, она правда прекрасна. Альбина Джанабаева принимает сегодня поздравления. Мужская часть нашей программы подписывается отдельно. Александр Белановский, Николай Александров. Допишем сюда звукорежиссера Сергея Игнатова. Надеюсь, он не будет против. Ну, а меня зовут Анна Трефилова. До встречи.
Ну и денек.
Меньше спишь, больше знаешь. Эхо Москвы. Круглосуточно. 91.2 FM. 7382 УКВ.
Радио «Эхо Москвы».
Час ночи в Москве на «Эхе новости» в студии Ирина Кучеренко. Бывший глава госкомимущества Альфред Кох сообщил, что против него возбуждено уголовное дело. «Поздравьте меня, Родина высоко оценила мой труд, как раз когда я